В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона Сергей Худеев с передачей «Христианство. Трудные вопросы». Наша передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере, в том числе вопросы трудные, вот те вопросы, которые препятствуют вам обрести веру или те, которые колеблют вашу веру. Я здесь вот именно для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. Если вы настроены по отношению к христианской вере как-то так настороженно, может, критически, то как раз эта передача для вас. Можете ваши вопросы присылать, мы их с нетерпением ждем. Их можно присылать на Viber и WhatsApp. На номер +7 977 850 09 96. Можно оставлять их на нашем сайте Teos.fm. Там нас можно с большим удобством слушать, и там же можно нам присылать сообщения. И можно присылать их напрямую на почтовый адрес ask.sergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. Можно оставлять комментарии, вопросы в комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте. Что можно привести в качестве аргумента ложности материалистического мировоззрения? Ну, там целый ряд аргументов, почему материализм, очевидно, ложен. Но я бы начал с проблемы свободной воли, поскольку в материалистической картине мира любые события определяются неизменными законами природы, предыдущими состояниями системы, в том числе ментальные события, в том числе все ваши акты мышления и произволения. Свободной воли при материализме не существует. И это значит, что вы не можете принять материализм, потому что для того, чтобы принять материализм или хотя бы начать рассматривать аргументы в пользу его валидности, вы должны совершить акт свободной воли. То есть самим актом принятия материализма вы бы его опровергли, потому что вы бы совершили акт осознанного выбора, и тем самым вы бы продемонстрировали, что материализм не верен, что мы можем совершать акты осознанного выбора. Это, с одной стороны, довод очевидный, с другой стороны, он вызывает такое сопротивление сразу, потому что, естественно, мы все переживаем себя как существ, обладающих свободной волей. Мы сами понимаем, что мы являемся авторами своих решений, и мы предъявляем другим людям какие-то претензии, потому что мы считаем, что они сами авторы своих решений, что они по своей свободной воле сделали что-то плохое, мы им, значит, по этому поводу претензии предъявляем. Но, да, и когда человек слышит, что это несовместимо с материализмом, он как-то начинает сначала ругаться, может, у вас материализм какой-то не такой. Нет, с любой версией материализма это несовместимо. Материализм несовместим со свободной волей. У меня есть даже там, я выписывал такой набор цитат из Докинза, Хитченса, Харриса, Хокинга, других видных материалистов, которые объясняют, почему материализм несовместим со свободной волей. Но раз у нас нет свободной воли, у нас нет возможности принять решение, хотя бы для того, чтобы рассмотреть их аргументы. И обращаясь к нам с аргументами, они противоречат собственной картине мира, поскольку предполагают, что на материальные процессы в коре нашего головного мозга можно воздействовать аргументами. Вот. Есть известная смешная картинка в интернете, как человек у себя на огороде посадил какие-то овощи, И такие повесил плакаты, типа «Брюква, при, брюква, ты можешь!» Ну и мы понимаем, что брюкву мотивировать бессмысленно. Брюква не обладает свободной волей, поэтому обращаться к ней с призывами, увещеваниями, упреками очень смешно. Но вот если материализм верен, то это также смешно обращаться к нам, потому что процессы, происходящие в нашем мозгу, они, конечно, гораздо сложнее процессов, происходящих в брюкве, но они являются столь же материалистическими и столь же детерминированными законами природы. То есть первый довод — это то, что материализм с необходимостью отрицает свободную волю. Это отрицает, разрушает как нашу способность к мышлению, так и все наши нравственные оценки, поскольку предъявлять человеку нравственные претензии по поводу того, что не является проявлением его свободной воли, невозможно. Ну а в чем он виноват? Ну, он не мог поступить иначе, это невозможно было. Законы природы предопределили его поведение. Можно еще вспомнить, есть статья Докинза, которая висит в интернете, «Let's all stop beat Bezos' car». Ну, это если кто читает по-английски. Но по-русски «давайте перестанем лупить машину Безела», где Докинз подробно объясняет, что бессмысленно предаваться негодованию на преступника, потому что его поведение, оно детерминировано законами природы, чего вы хотели. Когда у вас машина ломается, вы же ее не бьете, вы же на нее не негодуете, вы же ей не предъявляете моральных претензий. Вы просто выясняете, где поломка, и ее устраняете. Точно так же со злодеем нужно тоже выяснять, где поломка, эту поломку устранять. Вот. Но если нет свободной воли, то с какой целью вообще материалисты выдвигают нам аргументацию? Для того, чтобы на эту аргументацию как-то реагировать, для того, чтобы принимать какие-то решения, мы должны были бы обладать свободной волей. Это первая главная проблема материализма. Это свободная воля. Есть еще ряд проблем, например, проблема квалия, то есть субъективного опыта, субъективных переживаний. Как сказал поэт, свежесть утра, запах мяты, крик радости, восторга, дрожь, порывы ветра утром ранним. То есть что-то такое, что человек переживает и не может описать на языке физики. Вот, например, человеку запретили с детства есть киви. Вот, я помню, в советские годы, когда я вырос, там киви вообще не знал никто, что это такое. Мы не знали этого вкуса, а потом его попробовал уже взрослым. Но представьте себе немножко другая ситуация. Человеку запретили пробовать киви, потому что считается, что у него будет анафилактический шок, там аллергия, он упадет, умрет. И он этих киви никогда не ел, но он большой специалист по киви, он обладает всем мыслимым объемом физической информации про киви. Он знает, как сок киви воздействует на рецепторы языка, как сигнал идет в мозг, как он обрабатывается нейронами. Он все-все-все знает про это, про киви, про взаимодействие киви с организмом, но он не знает... Знает ли он вкус киви? Нет, он не знает вкус киви. Если ему скажут врачи, что, знаешь, мы ошиблись, ты на самом деле можешь отлично есть киви, он попробует это самое киви, он приобретет новый опыт. Наш опыт, субъективный опыт, не может быть сведен к набору физических данных, он не может быть полностью адекватно описан на языке материализма. Другой близкий пример – это, например, атеист, ныне покойный Кристофер Хитченс пишет о том, что посмотрите на эти великолепные галактики, которые сняты телескопом Хаббл, насколько все это величественно, прекрасно, и забудьте про все эти библейские сказки насчет творения. То есть, к чему нас призывает Хитченс? Он призывает нас увидеть в галактиках красоту. Но если галактики красивы, значит, они обладают неким нефизическим свойством, а именно красотой. С точки зрения материализма, у галактик красоты не бывает. Они обладают таким свойством. Они обладают размерами, массой, светимостью, относительной скоростью, еще какими-то физическими характеристиками. Но красота – это характеристика не физическая. Если нам говорят, что мы должны увидеть красоту в мироздании, красоту, там, скажем, в далеких галактиках, нас призывают во Вселенной увидеть и опознать некое ее нефизическое измерение. То есть другое дело, что если на этом поймать материалиста, он нам скажет, ну, красота – это просто реакция там у нас в голове. Но мы же, когда тот же Хитчинс говорит, посмотрите на то, как красивы эти галактики, он же не говорит, посмотрите, какая реакция у вас в голове. Он говорит, что красота – это что-то, чем обладают именно сами галактики. То есть наличие в мироздании красоты, которая является неким реальным свойством того или иного объекта, например, той же галактики, говорит нам о том, что материалистическое описание Вселенной, оно не полно. Ну, есть еще такое особенное сознание, как интенциональность, или по-русски говоря, о чем-тость. Сознание, оно всегда обращено на что-то. Мы с вами сейчас беседуем о материализме. Человек опасается болезни, человек радуется, там, не знаю, выигрышу в лотерее. То есть сознание, оно всегда на что-то обращено. Что-то является его предметом, что-то является его содержанием. Материальные процессы, они ни на что не обращены, они не обладают этой отчетностью. Ну и можно там дальше говорить, но вот если перечислить основные проблемы, которые возникают у материализма, это вот они, ну, прежде всего, проблемы с сознанием человеческим. Что человеческое сознание, оно не может быть адекватно описано на уровне материализма. И прежде всего, конечно, если мы начинаем с самого простого и понятного, следует начинать со свободной воли. Так. Давид спрашивает, является ли эмоции страстью, или эта страсть может быть положительной? Когда мы ревностно защищаем ближних за правду, мы волей-неволей испытываем определенные эмоции, даже иногда повышаем голос. Апостол Павел еще писал, гневаясь, не согрешайте. Иисус Христос, когда в храме устроили торговлю, далеко не в спокойном тоне упрекал иудеев в их беззаконии. Спасибо. Понимаете, эмоции – это часть нашей природы человеческой, и они должны находиться под контролем нашей воли. А воля наша должна быть послушна Богу. И такая эмоция, как гнев, она может быть, правильно, она может быть уместна, она может быть безгрешной, но она может быть безгрешной у Господа. Апостол Яков говорит, гнев человека не творит правды Божией. Гнев побуждает нас делать вещи, о которых мы потом сожалеем. Даже если мы абсолютно правы, даже если мы гневаемся на какие-то плохие вещи, гнев – это реакция, которая связана, понимаете, с готовностью к физическому действию, собственно. Вот на нашу деревню напали львы, мы на них прогневались и побежали их там лупить дубинами и копьями. И в этом случае эта реакция она абсолютно необходима. Понятно, у вас повышается уровень адреналина в крови, повышается давление – вы делаетесь готовы к решительным действиям физическим, к тому, чтобы там махать дубиной и, значит, этих самых львов прогонять. И в нашей ситуации, когда нам ни с кем дубинами драться не надо, гнев, он просто побуждает нас говорить вещи, которые не надо бы, и он побуждает нас просто... Ну, он просто разрушает организм, когда, понимаете, у вас подскакивает давление, и вы не бежите ни с кем драться, потому что ну, вам физически от вас не требуется. Это давление просто в холостую у вас повышается, у вас в холостую колотится сердце, вы в холостую скрежещете зубами. Это просто разрушительно для физического даже здоровья. Поэтому гнев не приносит нам... мы должны быть медленными на гнев. Долготерпеливыми, кроткими. Человеческий гнев, у него же еще и свойство такой наркотизации, когда у человека пропадает, снижается очень сильно критика. Разгневанный человек – это человек, который всегда абсолютно во всем прав. И он может быть в чем-то частично прав, но он может дров наломать именно вот, с ощущения своей собственной правоты очень. Опасная ситуация, когда человек прав и знает об этом. потому что у него резко снижается критика к его действиям. Поэтому нам нужно избегать гнева. Нужно нам... Ну, особенно сейчас, вот, когда мы... Большая часть общения проходит в интернете, мы гнев можем, знаете, вот сначала, например, писать любое сообщение в таком блокнотике. У меня есть специальный блокнотик с названием «Hostwriter». У меня для Linux такой блокнотик «Hostwriter». Я в нем, когда что-то хочу написать, я в нем обычно пишу в этом «Hostwriter», а потом переношу уже в форму Facebook. И это создает определенный барьер. Вот ты прочитал, ты написал все, что ты хотел высказать, все, что ты думаешь об этом человеке и его умственных и нравственных качествах, а потом это перечитал еще раз и думаешь, ну, я же себя выставлю. Кому от этого будет польза и утешение? Как же апостол пишет, что никакое огневое слово да не исходит из уст ваших. И это помогает, не полностью помогает, но это помогает снизить, так сказать, уровень эмоционального накала. Потому что, ну, это легко очень наговорить всяких неправильных вещей, потому что можно говорить правильные вещи, но в неправильном тоне, например. Когда вы кого-то обличаете, и этот кто-то действительно неправ, но вы так обличаете, что тоже вы, значит, увлеклись, пришли в ярость, наговорили неправильных каких-то вещей. Так, Станислав нам пишет, на Троице Рублевой изображены три фигуры Отца, Сына и Святого Духа в определенных позах, но если обратиться к египетской иконографии, мы находим точно такой же сюжет с фигурами в точно таких же позах, вы таки будете смеяться, но это Осирис, Изида и Нефтида, такая параллельная кража. Это вам не Карл Маркс с бородой. Вы знаете, было бы интересно, конечно, увидеть изображение, о котором идет речь. Если вы можете прислать ссылку, то пришлите, пожалуйста, потому что я вот посмотрел, что-то не нахожу его в сети, но изображение вообще обычно приводит в пример Исиду с младенцем. Ну так люди, как вам сказать, языческий художник, который обратился в христианство, он будет использовать свои навыки как художника для того, чтобы... собственно, изображать новый уже сюжет, иллюстрировать. Так что в этом вообще удивительного, в чем, собственно, состоит аргумент? Как человек может избежать греха, если часть его природы, именно сексуальность, в принципе, является греховной, не может угодить Богу? Нет, сексуальность не является греховной, как таковая. Сексуальность, она, это часть благого Божьего творения, что она создана для того, чтобы человек вступил в брак и был счастлив, и утешался женой юности своей. И в Библии есть песни Соломоновых, которая как раз воспевает радости, в том числе достаточно телесной радости, счастливого брака. То есть сама по себе природа не является греховной. Другое дело, что в результате грехопадения абсолютно все в человеческой природе глубоко измято, глубоко повреждено, в том числе повреждена сексуальность. И проблема там в большей мере не с сексуальностью как таковой, проблема с способностью к браку, с способностью к верным, надежным отношениям, в которых люди любят друг друга, заботятся друг о друге, принимают на себя ответственность друг за друга. И проблема тут не в наличии сексуальности как раз. Это нормальная, здоровая, естественная, хорошая часть человеческой природы, часть Божьего творения. А в том, что люди не способны проявлять верность по отношению друг к другу. Это главная беда и катастрофа. И дело не в том, как у Клайва Льюиса есть эссе «Почему у нас нет права на счастье?». Он говорит, что если я против того, чтобы мальчишки воровали абрикосы, это не значит, что я против мальчишек или я против абрикосов, это значит, что я против краж. Что сексуальное поведение человека, оно, увы, отмечено эгоизмом, безответственностью, жестокостью, как и его поведение вообще. И вот библейская этика, она говорит, что в этой сфере тоже нельзя проявлять эгоизм, безответственность и жестокость. что вот если ты проявишь неверность в финансовой сфере, ты, например, кинешь своего делового партнера на деньги. И, допустим, ты его так ловко кинешь, что тебя нельзя формально посадить за это. Но тебе все равно будут показывать пальцем, все равно будут говорить, что ты жулик и мошенник, с тобой нельзя иметь дело. И ты можешь говорить при этом, что ну, я так люблю деньги, деньги – это страсть моей жизни, я вот ночами вижу деньги. Никто не примет этого внимания, скажет, ну и что, что ты там ночами видишь, это твои проблемы. Ты не должен человека кидать на деньги. А библейская этика, она говорит, что человека также нельзя обманывать, нельзя кидать, нельзя подвергать страданиям на основании каких бы то ни было твоих страстей. Это как бы твоя проблема, что ты там хочешь. Ты не должен нарушать взятые на себя обязательства, ты должен вступить в брак, ты должен хранить верность по отношению к другому человеку. И сама по себе сексуальность – это хорошо, это благой Божий дар. Но вот, понимаете, точно так же, как если я украл хлеб и его ем, преступление не в том, что ем хлеб, а в том, что его украл. Вот, человеческие люди ведут себя вообще эгоистично и безответственно, и в этой сфере тоже. Так, пришел вопрос от того же человека. Что делать, если брак фактически распался, люди мучаются друг с другом, не лучше ли им просто по-хорошему разойтись? Зачем длить брак, которого уже не существует, в котором не осталось ни капли любви? Понимаете, в чем тут фундаментальная ошибка? Любовь – это выбор человека, любовь – это глагол. Вы решаете, любить или не любить другого человека. Это вот одно из бедствий нашей культуры в том, что любовь представляется как что-то, не знаю, типа высокой температуры. Это то, что невозможно вызвать, и это то, что у человека проходит потом, ну, как-то само собой. Вот он полежал, и, значит, отпустило. И человек говорит, а любовь прошла. Ну, конечно, она прошла. Вот если ее так рассматривать, если любовь – это только вот такая гормональная буря, то эти гормональные бури, они проходят, куда им деваться. Но они физиологически не могут длиться вечно. И это неизбежно. На самом деле любовь – это не вот это. Любовь – это решение, которое мы принимаем на уровне воли, заботиться о другом человеке, принять на себя ответственность за этого другого человека, за его благополучие, и в том числе ограничивать себя там, где это необходимо для того, чтобы заботиться о другом человеке. То есть любовь – это ваш выбор, это ваша ответственность. И нелюбовь – это тоже ваш выбор и ваша ответственность. И если в браке отношения как-то напряглись, пришли в упадок, то это ваша работа их восстанавливать. И бывает так, что люди друг друга наобижали, и это бывает односторонний процесс, бывает взаимный процесс, но вот восстановление отношений – это их работа, это их ответственность. Я понимаю, что бывает ситуация, когда муж – психопат. Ну, психопат, он опасный. Психопаты, они часто бывают невероятно очаровательные люди. Есть даже такое понятие в психиатрии – психопатическое очарование, когда психопат умеет произвести чудесное впечатление, а потом, значит, бедная женщина за него вышла, он ее бьет смертным боем. Вот эта ситуация, когда она бежит, спасая свою жизнь, это немножко, это понятно, это другое. Но когда люди просто живут вместе, никто из них не психопат, никто никого смертным боем не бьет, а просто вот у них помидоры завяли, то тут нужно сказать, что, простите, это ваш выбор, это ваша ответственность поддерживать и укреплять отношения. И наша эмоциональная жизнь, она следует за теми решениями, которые мы принимаем. Вот тоже один из мифов современной культуры, что эмоции – это что-то неконтролируемое. Эмоции, они косвенно, но контролируются. Мы склонны проникаться отвращением к людям, с которыми мы поступаем плохо. Вот я же не могу быть таким плохим человеком, чтобы плохо поступать с тем, кто не виноват. Если я с ним плохо поступаю, значит, он в чем-то виноват. И мы склонны наоборот, слава богу, обратное тоже работает. Наше сердце смягчается к людям, с которыми мы поступаем хорошо. Поэтому нужно прощать, нужно искать прощение, и нужно любить, заботиться о другом человеке, выслушивать его, обращать на него внимание и сохранять этот брак, потому что это же разрыв не принесет счастья никому в итоге. Так, вот у нас еще пришло несколько сообщений. Так, вы совершенно правы. Существование шумерского повествования первого человека Адапия не опровергает ни библейское повествование первого человека Адами как таковой, ни даже его сюжет. Но мой тезис был другой. Миф – это назидательно-аллегорическое, а не историческое повествование, это его персонажи, даже если носят имена исторических личностей. Сами по себе являются исключительно литературными персонажами, не являются историческими фигурами по определению. Поэтому, когда все существенные детали библейского рассказа о первом человеке Адаме были списаны с шумерского мифа о первом человеке Адапе, это миф о происхождении и смерти, то библейский Адам в результате этой операции никак не может превратиться в историческую фигуру. Ну, почему? Почему не может? Миф – это повествование, которое объясняет реальность, почему мир таков, как он есть, почему, например, люди умирают, почему мироздание существует. И миф, он отличен, он может быть, он может не быть историческим. Понимаете, тот миф – это такой литературный жанр, это такая манера повествования. Вот есть, например, даже атеистический миф. Я писал даже статью «Великий сциентистский миф». То есть там миф о том, как наука побеждала религию. Это миф, и он может содержать исторические факты. Или там расистский миф, который там всю историю видит, как история конфронтации рас. Он миф, но он содержит какие-то исторические данные. Или там марксистский миф, который видит историю как борьбу классов. Это миф в том смысле, что это такое вот объемлющее глобальное повествование, которое объясняет, как вообще устроено мироздание и дает нам какую-то систему интерпретации для понимания всех происходящих событий. Ну, как в советские годы, абсолютно все, что угодно – там, начиная от фильма «Звездные войны», заканчивая поэзией Пушкина, нужно было интерпретировать в рамках марксистско-ленинской теории. Вот такого глобального мифа, который все объясняет. Вот миф, он может быть там, или, например, есть миф об основании США. Не значит, что основание США это не было историческим событием. Было. Было, собрались конкретные живые люди, конкретный исторический момент, подписали конкретные бумаги. И это бумаги до сих пор там где-то хранятся. Но это повествование, которое объясняет это, там, американцам, откуда взялась их страна, там, каковы их ценности и так далее. То есть миф, он может быть историческим. Одно другому не мешает. Адам может быть историческим лицом. При этом там повествование может быть в антропологическом смысле мифом. Тут другое дело, что постоянно возникает путаница из-за того, что в разговорном языке мы используем слово «миф» в значении «неправда» и «выдумка». Миф совершенно не обязан быть неправдой. Он просто немножко в другой области лежит. Так, Павел, так... так, Павел пишет, почему люди так стремятся доказать, что нет свободной воли, доказав отсутствие свободной воли, они докажут отсутствие Бога или что? Ну, вы знаете, основная проблема материализма, наиболее бросающаяся в глаза, это то, что при материализме нет свободной воли. Это явно противоречит нашему опыту. И человек даже не пытается доказать, что свободной воли нет, он пытается обосновать, ну, что это нормально, что ничего страшного, что можно быть материалистом и после этого. Но, конечно, тут неизбежно получается абсурд, потому что, ну, как доказывать отсутствие свободной воли? Для того, чтобы что-либо доказывать, я должен предъявлять аргументы, обращаясь к свободной воле оппонента, что оппонент их рассмотрит. и, возможно, примет на основании их какое-то решение. Станислав нам пишет, что есть диалектический материализм, признается внутренние причины для изменения материальных объектов. Это называется субъектность, применительно к биологическим. И, соответственно, в диамате свободность воли существует как способность принимать решения сознанием дела. Нет. Проблема-то в том, что в любой версии материализма, мы с вами говорили об этом уже, в любой версии материализма, абсолютно в любой, любые события определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. В диалектическом материализме, в механистическом материализме, абсолютно в любом материализме, на который только можно, который только может быть, вы можете... Там любые события должны иметь материальную причину. Иначе мы уже не материалисты. Так. Некоторые материалисты, такие как Деннет и так далее, пытаются объяснить с точки зрения материализма такой феномен, как квалия. Знакомы ли вы с их аргументами? Состоятельны ли они, на ваш взгляд? Ну, Деннет считает квалию иллюзией, насколько я помню. И считает, что все же их можно как-то транслировать на язык физики. Я сейчас не вспомню точно. Я читал о его аргументах, но я сейчас вот не выучил наизусть. Сейчас я их не вспомню точно. И я помню, что нашел их неубедительными. Но вот я сейчас не вспомню в подробности, в чем состояло его отвержение Кваля. Надо будет, конечно, посмотреть. Максим, противоречие в родословной Иисуса в разных Евангелиях, как вы объясните? Есть различные попытки объяснять эти противоречия, ну, в частности, законом Левирата. То есть, что по закону, если брат умирал бездетным, женатым, но бездетным, то его брат должен был взять в жены его вдову, и первый ребенок, который родится в этом браке, будет считаться сыном вот этого покойного брата, чтобы не изгладилось его имя в Израиле. И есть предположение, что у Матфея идет отчет по, так сказать, биологическому родству, у Луки по родству вот этому левиратному. Я могу только сказать, что есть разные варианты того, как это понимать. И, ну, в общем-то, это неясность, она тут остается. Другое дело, что меня эта неясность как-то, ну, не напрягает. Я точно не знаю, чем обусловлено это различие в родословиях. Можно посмотреть разные варианты ответов, но я не думаю, что это подрывает достоверность евангельского свидетельства как такового. Вы говорили, что в браке у нас есть возможность послужить другому человеку. Во-первых, человек устроен так, что как только видит, что кто-то готов ему послужить, он садится этому человеку на шею. А во-вторых, у святых отцов есть высказывание о том, что служить надо Богу, а не человеку. Апостол Павел тоже говорит, что имеющий жену служит жене, а не женатый служит Богу. Как вам сказать? Брак, дружба, любые близкие человеческие отношения – это большой риск. Потому что мы грешники. Вот. Человек, с которым мы имеем дело, грешник. И, конечно, нам трудно будет друг с другом. Всегда. Любые человеческие отношения – это всегда опасно. Это всегда риск. Всегда вы себя ставите в опасность, что вас будут эксплуатировать, вас используют, ваши лучшие чувства используют в своих каких-то целях. И любовь, она не предполагает, что мы всегда прогибаемся и на все соглашаемся. Она предполагает, что мы всегда ищем благо другого человека. Что, может, другому этому человеку будет не на благо, если мы ему будем всегда покоряться и соглашаться. Но любовь всегда предполагает, что мы действуем ради блага другого человека. И да, как апостол пишет, любовью служите друг другу. Отношения, прежде всего, брак – это возможность научиться любви, и это нелегко. Любые отношения, отношения в приходе между прихожанами, отношения между священником и прихожанином, дружба, отношения на работе. Это такая трудная школа любви. И она трудная, потому что мы сами грешники, и вокруг нас грешники. Но мы призваны, вот мы духовно возрастаем, когда мы учимся любить наших ближних. И это нелегко, это не будет легко, конечно же. А в этом состоит христианская жизнь. Мы, знаете, брачные венцы есть, венцы мученические. Надо с терпением друг друга переносить. Надо с терпением стараться друг друга понять. Надо отодвигать себя в сторону и думать, что от меня хочет Бог. Как мне послужить Богу в этой ситуации? Потому что, да, вот мы грешные, падшие люди, мы по природе свои эгоисты, мы по природе свои склонны тащить дьявола на себя. И это огромный труд, когда мы научаемся открываться навстречу другому человеку и надеяться на то, что другой человек откроется навстречу нам. И это огромный риск, когда мы связываемся с другим человеком. Там понятно, что если вы там хотите себе верного друга, заведите собаку, потому что друзья-люди, они вот такие же, как мы. Они не очень надежные, они, у них постоянно какие-то тараканы в головах бегают. Но христианская вера, возрастание в христианской вере, оно состоит в том, что мы научаемся любить вот тех людей, которые рядом с нами есть, тех, которые мы бы хотели. Они специально нам посылаются для того, чтобы мы научались любви. Так, Александр. Раньше иудеи ждали Мессию, который освободит Израиль. Какого Мессию ожидает иудеи сегодня, если Израиль уже давно свободен, является независимым государством? Иудаизм, он достаточно разнообразен внутри себя, и там достаточно разные есть представления Мессии. Есть представление о том, что Мессия – это даже не конкретная личность, мессианская эпоха. Вот человечество, оно движется по пути прогресса, жизнь становится лучше, нравы смягчаются, и в итоге наступит эпоха всеобщего мира и процветания. Но не во главе какого-то конкретного Мессии, а вот мессианская эпоха, вот как предсказанная пророками. Некоторые видят Мессию как конкретную личность. Он придет, восстановит храм, и вся жизнь человечества преобразится, поскольку есть об этом пророчество. То есть иудаизм, он внутри себя очень разнообразен. Там есть много разных иудеев, и у них там разные представления о Мессии. И они между собой постоянно ругаются. Знаете, в этом отношении иудейские формы, если на них заглянуть, они очень сильно напоминают, значит, наши православные, там люди постоянно энергично беседуют на тему того, как вот правильно верить, кто такой на самом деле Мессия. То есть какого-то единообразного мнения там просто нет. Виктор, немного знаний может изменить целую жизнь. А что такое жизнь в полноте, знания о духовных вещах в сознании Бога? Мы взрастаем в Боге, мы познаем Бога, когда мы соблюдаем Его заповеди. То есть путь познания Бога – это путь хранения Его заповедей. По мере того, как мы все более и более тщательно храним заповеди Божьи, мы взрастаем в познании Бога. Кирилл, как вы думаете, Виктор Цой был православным? Послушайте его песню «Апрель», например. Не могу сказать. К сожалению, я вот как-то не понимаю. Не могу ничего сказать определенного отцу. Я как-то не интересовался близко его творчеством. Если не путаю, то иконографические изображения Осириса, Изиды и Нефтиды в поясах Рублева идет в одной из многочисленных видеолекций известного русского египтолога Солкина, в какой именно лекции, не помню. Ну, я боюсь, что на нет и суда нет. Тут мы не можем это комментировать. Так. Кришнаит, Виктор, кришнаиты говорят, что общество сознания Кришны надо переводить как общество сознания Бога. То есть постоянное пребывание в Божьем сознании. Это так, согласитесь, что звучит очень привлекательно. Там проблема не в том, как переводить. Проблема в том, что кришнаизм предполагает другую совершенно картину реальности и совершенно другую не библейскую картину взаимоотношений человека и Бога. Так, сейчас. В чем несостоятельность либеральной идеологии с точки зрения христианина, спрашивает Евгений. Дело в том, что тут надо, конечно, всякий раз уточнять, потому что слово «либеральный» ему очень не повезло, потому что оно означает кучу разных вещей. И если мы говорим о классическом либерализме, то христианин может быть классическим либералом. И почему бы, собственно, ему и не быть? Тот классический либерализм, который подчеркивает важность личной свободы человека при невмешательстве, минимальном вмешательстве государства, он, собственно, возник как требование, ну, прежде всего, религиозной свободы, когда люди убегали в Америку для того, чтобы там никто их не заставлял принадлежать государственной американской церкви, и никто их там не притеснял за их религиозные верования. Классический либерализм – это вот мировоззрение, согласно взгляд на политику, согласно которому государство должно как можно меньше вмешиваться, а люди должны жить, ну, в общем-то, как они хотят, реализовывать свою свободу и свой долг перед Богом, как они его понимают. А сейчас либерализм, он больше восходит к социальному либерализму. Дело в том, что вот классический либерализм – это государство выполняет обязанности ночного сторожа, а люди зарабатывают себе на жизнь, как хотят, и верят в Бога, как хотят, и строят свои отношения, как хотят. А социальный либерализм, он говорит о том, что при классической либеральной схеме образуются значительные классы людей, выкинутых из жизни. Ну, например, там, если человек родился где-нибудь в негритянском гетто, от бедной, нищей, чернокожей матери, которая не могла ему дать образование никакого, отца, который куда-то пропал там, или в тюрьму сел, у него нет никаких возможностей в жизни, и ему говорит, что ну ты свободен, ты давай, ты же свободен, ну давай, пробивайся в жизни. Это чисто издевательство. Как он может быть свободен, когда он родился в условиях нищеты, преступности, у него никто его не образовывал. И поэтому социальный либерализм говорит о том, что государство должно активно вмешиваться для того, чтобы помогать людям, которым не повезло в этой жизни. Оно должно обкладывать богачей налогами для того, чтобы помогать ну, вот тем же самым чернокожим людям, которые оказались из-за долгого ряда исторических несправедливостей, оказались в таком вот загнанном состоянии и в состоянии потомственной бедности, из которой не могут вылезти. И, в общем-то, там есть за этим какие-то серьезные аргументы, потому что, ну да, действительно, действительно же мы не можем не замечать, что человек, который родился в среднем классе где-то, он там, у него обеспеченные родители, которые могут дать ему образование, он с самого начала принадлежит к такому большинству, на него смотрят с доверием, и человек, который родился в условиях нищеты и преступности, и на него с самого начала любой работодатель смотрит косо, они находятся в неравном положении. У них нет равных возможностей. Это надо как-то выравнивать, это понятно. Но социальный либерализм, он дальше выходит на то, что есть разнообразные меньшинства, которые претерпевают разные обиды, и их надо защищать по этому поводу, их надо продвигать. И дальше уже в меньшинство попадают не только люди там, каких-то этнических групп, там, не только те же чернокожие, но в меньшинство начинают записывать там, тех же гомосексуалистов, теперь уже трансгендеров, и говорят, вот мы их будем защищать. От кого мы их будем защищать? Мы их будем защищать там, от злобных христиан, которые их притесняют. Вот. Если церковь отказывается брать на работу активного гомосексуалиста, ну, значит, церковь виновата в дискриминации, мы ее будем за это гнобить. И социальный либерализм, он, начиная, в общем-то, с нравственно понятного мотива, что надо защищать от притеснения, от дискриминации людей, которым там не повезло в этой жизни, он переходит к тому, что церковь объявляется такой угнетающей силой, которую нужно прижать, чтобы она не притесняла бедные меньшинства. Ну и в дальнейшем развитии вот этот социальный либерализм, он начинает выступать за все более большое государство, которое наводит справедливость, которое вот, поскольку люди склонны друг друга дискриминировать, государство приходит и дает им по голове, чтобы не дискриминировали. И дальше в своем развитии он переходит в что-то сильно напоминающее уже советский социализм, когда в целях наведения всеобщей справедливости свобода уже просто сворачивается. Когда там, если людям дать свободу вероисповедания, свободу предпринимательства, свободу слова, то, конечно, будут друг друга дискриминировать. Они будут всякие речи ненависти произносить, и поэтому такой социальный либерал считает, что нужно все это ввести советскую власть и все эти свободы сворачивать. Поэтому проблема там с тем, что социальный либерализм, он быстро переходит к подавлению тех, кого он считает виновными в дискриминации. А там уже есть революция начала, нет революции конца. Там уже, когда Джоан Роулинг, известная писательница, про которую никак нельзя сказать, что она там консервативная христианка, никак нельзя про нее это сказать, но она сказала, что все-таки нельзя доводить все до абсурда, нельзя объявлять женщинами мужиков с бородами. И сейчас на нее большая очень такая волна враждебности, волна ненависти, потому что она недостаточно быстро следует за идеологией. И, ну, в итоге мы получаем идеологию, да, несомненно, антихристианскую. Станислав нам пишет, Барт Эрман в своей книге «Великий обман. Иисус да Евангелие» доказывает, что Евангелие никак не могут быть достоверными историческими источниками. Описание множества сцен в разных Евангелиях несовместимы между собой. Представление о том, что было на самом деле, зависит от того, как Евангелие вы читаете в данный момент. Например, у Иоанна Иисус умер в день перед еврейской Пасхой, у Марка после этого дня, ну и так далее. Вы знаете, в чем проблема с Эрманом? У него есть определенный подход, он его не скрывает. Эрман отвергает любые свидетельства о сверхъестественном. Он не верит в Бога, он не верит в чудеса, и поэтому абсолютно любые свидетельства о сверхъестественном он объявляет ложными. Не потому, что сами по себе свидетельства нехороши, а потому что его мировоззрение не допускает таких свидетельств. Что касается разночтений в Евангелиях, они абсолютно ожидаемы. Я приведу пример. Вот он мне очень понравился, несколько раз уже приводил. Мне кажется, он хорошим. Вот есть, было такое дело Петрашевцев. В молодости Федор Михайлович Достоевский принадлежал к революционному кружку. Этот кружок накрыли, всех приговорили к расстрелу. В последний момент, когда людей уже вывели на расстрел, перевязали к столбам, уже там ружья зарядили, в последний момент отменили, заменили на каторгу. И это последовательное событие описывается в разных источниках по-разному. То есть все согласны в этой конве событий, что да, вот был такой революционный кружок, приговорили к расстрелу, в последний момент отменили. Но был ли народ на улицах, не было ли народа на улицах? Принадлежал ли Достоевский к первому ряду людей, которые должны были расстрелять, или ко второму? Ждал ли он смерти минуту или 15 минут? Показания разных людей, в том числе показания самого Достоевского, который там был на месте, расходятся в разных точках. И никто не сомневается, никто же не говорит, что раз там они расходятся в деталях, помню все по-разному, значит, ничего такого не было. Да нет, мы все понимаем, что, конечно же, это было. Мы все понимаем, что сам по себе, что вот в том, в чем источники сходятся, вот так оно все и было, что действительно их приговорили к расстрелу, действительно их вывели на расстрел, действительно в последний момент отменили. А вот Евангелие – это исторические источники, и какие-то расхождения в воспоминаниях и не меняют того, что в целом Евангелие говорят нам истину. Но время наше уже подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.